Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает свое вещание. И в начале этого часа директор нашей радиостанции Евгений Никифоров приглашает вас послушать запись его беседы с народными художниками России Дмитрием Белюкиным и Сергеем Андриякой в канун персональной выставки Дмитрия Белюкина, которая 14 ноября открывается в Академии художеств. А в конце этого часа вы услышите очередную передачу из нового радиоцикла «Бог, народ, Писание», который ведет на нашем радио публицист и миссионер Сергей Комаров. И передачи эти он присылает из Киева.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели, скорбя по нашим близким, ушедшим в мир иной, на могиле православного христианина мы по традиции устанавливаем крест. Но век деревянного креста недолог, в отличие от креста из камня. Посмотреть образцы художественного надгробного креста, изготовленного в соответствии с православными канонами, а также сделать заказ по самой выгодной цене и получить скидку 40%, вы сможете в Москве на православной выставке в Сокольниках с 27 ноября по 3 декабря. Только на выставке можно оформить беспроцентную рассрочку и бесплатное хранение. В Москве и Московской области поможем с установкой, возможно, доставка по России и СНГ. Подробности по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный или на сайте крест-nn.com. Повторяем телефон 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Сайт крест-nn.com.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров, и со мной два академика, два замечательных художника, Дмитрий Анатольевич Белюкин и Сергей Николаевич Андрияко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Собрались мы сегодня ради важного события в Академии художеств на улице Причистенко, 21. 14 числа откроется выставка Дмитрия Анатольевича, которая называется «Время собирать камни». Мы хотели поддержать Дмитрия Анатольевича и пригласить всех посетить эту выставку. И вот о ней, об этой выставке, мы поговорим вообще об искусстве, состоянии живописи у нас в России. Дмитрий Анатольевич, выставка называется «Время собирает камни». Это какой-то ваш юбилейный рубеж. С чем это связано?
Я специально выбрал цитату, которая отвечает только части экспозиции. Ветхозаветные слова Экклезиаста в основном ассоциируются со Святой Землей, с библейскими пейзажами. И это тоже зрители увидят на экспозиции. И долина Иордана, и Иудейская пустыня, Галилейское море, любимые мои потайные тропы.
Но, потайные даже?
Да, мне везло. Вот мы с Сергеем Николаевичем имеем честь дружить с монастырем Марии Магдалины и с игуменей Елисаветой, с сестрами. И они пишут акварелью. И периодически выезжают на этюды. И для меня большой праздник, и сестры очень радуются, что это повод как-то отложить какие-то заботы и дела, и на этюды едем в Галилею. И вот они показывают потайные тропы, настоящие, иногда даже опасные, потому что около развалин города Сусита часть еще не разминирована после боевых действий каких-то холмов. И туда уже на этюды они не рекомендуют идти, как бы не молились, чтобы не искушать судьбу. И помимо этого, значит, безусловно, пейзажи Афона, которые тоже отвечают теме вот того, чтобы собрать камни. Но второй подтекст еще есть, это в названии, что в год столетия русской смуты в год, когда как-то страна не может прийти даже спустя 100 лет к какому-то единому мнению по поводу событий тех дней, мне не хотелось отвечать своей выставкой, которая практически совпадает как раз вот с годовщиной этих событий, для кого печальных, для кого радостных, в любом случае трагичных, не отвечать на вот именно этот юбилей, а сказать скорее, что сейчас другое время, когда нужно собирать камни прежде всего внутри себя, не в политике, не в государстве, не кого-то там учить, а вот подумать, остановиться, чуть-чуть, может быть, осмыслить что-то и привести свой внутренний мир в порядок. И из моей белогвардейской темы будет только одна картина, стопроцентно отвечающая теме выставки. Это «Осколки», где мальчик на развалинах помещичьей усадьбы пытается сложить тарелочку из осколков. И все остальные, так или иначе, исторические картины тоже связаны с темой созидания, с тем, что или государство как-то остановилось и сделало какую-то паузу, или как кто-то из личностей, так сказать, каких-то представленных, а у меня там будут и Суворов, и Кутузов, и Петр Первый, тоже какая-то пауза, Николай Первый будет. И самое главное, это тот пейзаж, который, и пейзаж святых мест, и пейзаж России, который нас заставляет иногда остановиться и просто полюбоваться, и сам пейзаж говорит, что нужна пауза. Полюбуйтесь, это красиво.
Конечно же, художник живет полноценной социальной, общественной жизнью. Тем более художник, который достиг уже какого-то совершенства в своем творчестве. Но вместе с тем, художник – это не политик. Он как-то иначе совершенно, видимо, должен другими инструментами, другими способами отвечать на те вызовы, на те проблемы, которые возникают. И Сергей Николаевич Андреяко, и вы художники реалистической школы. Как вы отвечаете на это? Это публицистика художественная или что-то другое?
Ну, вопрос очень сложный, Евгений Константинович. Значит, конечно, вот именно этой выставкой я никак не отвечаю. Я прежде всего хочу от этого уйти. Нам все время навязывают какие-то обсуждения, какие-то ток-шоу. Все не то, о чем мы вообще должны говорить и думать, понимаете? О красоте никто не говорит. Выставку сейчас устроить, тем более выставку художника-реалиста, это подвиг, это почти нереально. Вот присутствующий, скромно сидящий Сергей Николаевич, подвиг совершил его выставка, его, значит, преподавателей Академии изящных искусств и студентов, которая заполнила манеж, причем такой густой завеской, что я приходил на эту выставку трижды.
Летом, напомню нашим слушателям, мы тоже говорили и призывали наших слушателей, приходите смотреть эту выставку, и они наверняка получили громадное. Даже люди, которые не особенно понимают и разбираются, потому что живопись – это такой вид искусства, когда настоящая, реалистическая, она, естественно, непосредственно действует на сердце, на душу. Продолжая.
Вы знаете что? Наверное, вот мы с Димой идем немножко, ну, сейчас общий поток, он совершенно другой. И мир сильно изменился, особенно изменилась, конечно, молодежь. Потому что, ну, вот мне с ней приходится работать, сознание изменилось. Ну, и недаром, ну, совсем недавно было такое заявление Германа Грефа о том, что скоро человек перестанет видеть вообще все вокруг. Он перестанет любоваться, он перестанет вообще обращать внимание на окружающий мир. Это в связи с вот с той электронной жизнью, в которой сегодня погрузился молодой человек.
Это я понял. А как, мне интересно, как Греф говорил это со страданием?
Нет, он это говорил как
фиксируя реальность.
Хорошая, да? Реальность, да, которая
всех ждет. Привыкните, да. Идите вместе с ней.
Вот. Мы, наверное, вот где-то идем против этого с Димой. Почему? Потому что у нас другая задача. У нас, наоборот, ну, обратить человека к той красоте, к Божьему миру, который тебя окружает. Ну, как ты его не видишь? Ты живешь в этом. Ты же превращаешься в робота. Ты превращаешься, ну, если так грубо говорить, то, в общем-то, просто в такого зомби. Да?
В приложении к своему виджету.
Да-да.
Или гаджету.
Да, все замещается. Ну, люди же перестают общаться. Ну, я своей дочке, вот, которая сейчас заканчивает мою академию, я ей стал рассказывать о композиции. Я говорю, ну, вот, знаешь, вот, Ну, раньше вот были, молодежь собиралась, там вот были какие-то, ну, я не скажу дискотеки, но были какие-то вот такие вот совместные какие-то праздники, там танцевали, веселились, общались. Она говорит, ты знаешь что, у нас такого сейчас не происходит. Вот все собираются, полная тишина, и все общаются через гаджеты. Тишина полная, то есть вообще ничего не происходит. Люди даже не разговаривают между собой. Я говорю, ну это же страшно. Это же, ну вообще-то это пахнет кладбищем. Вот кладбищем что, души.
Вот что это такое, понимаете? Происходит, Дмитрий Анатольевич? Как вы-то это оцениваете? Вы сказали о подвиге художника, художника-реалиста, провести выставку такую. Их хоть крайне мало на самом деле, таких выставок, и таких художников, как вы. И по уровню, и по качеству, и по намерениям каким-то. Как вы это оцениваете, эту ситуацию?
Ситуацию с гаджетами?
Да.
Ну, я абсолютно согласен. И действительно здесь задача художника, которому удается как-то свыше не просто полюбоваться на пейзаж, а его достойно отобразить, чтобы это было не просто похоже, а чтобы вот хоть чуть-чуть внести вот той мысли, которую Господь в том же виде облако на Афоне как-то подсказывает мне, чтобы я это чуть-чуть смог передать для других, для зрителя.
Но там же тоже есть настройки всякие, улучшения, как-то коррекции фотографии. Можно как-то здесь поработать.
Это чистая фальшь. Вот то, что касается гаджетов,
да,
это
я согласен,
чистая подделка. Вот, потому что, вот, на мой взгляд, вот, Дмитрий Анатольевич Белюкин, это выдающийся просто художник особого плана, который, ну, я вот еще помню по Суриковскому институту, когда вот он учился у Ильи Сергеевича Глазунова. Ну, настолько каждая вещь – это стопроцентное попадание. Это сильные вещи,
мощные. А что это такое? Вот говорит попадание. Что это означает?
А попадание – это такой вкус абсолютный. Это абсолютный слух. Бывает, знаете, как вот абсолютный слух в музыке, да, вот здесь абсолютно, это образно, выразительно, чисто сделано. Ну, я уж не говорю о дипломе, диплом «Смерть Пушкина» – это просто, наверное, может быть, вообще один из лучших дипломов, который вообще
не
был.
Не только, я думаю, дипломов.
Вообще картин, это потрясающая работа, вот, и ее, конечно, надо было бы, чтобы люди видели как можно больше, потому что это вещь, которая должна быть, ну вот, как говорится, сегодня в музее на самом видном месте. Вот, и, конечно, это искусство, которое обращено к человеку, чтобы он, ну, просто от вот этой вот суеты информации, суеты своих вот этих вот телефонов, гаджетов, компьютеров, он остановился и сказал, он говорит, Господи, как хорошо, что я живу. Как прекрасно светит солнце, как замечательно это небо, как прекрасно эта природа. Я хочу жить, я хочу это все видеть. Потому что художник во многом, в первую очередь, он же заставляет человека видеть красоту.
А вот как это, Дмитрий Анатольевич, вы когда выбираете сюжет, кстати, как вы его выбираете, мне тоже очень интересно, вот эта мастерская художника внутренняя, творческая, как вы вдруг вот увидели или решили это написать или другое, как возникает желание поделиться?
Ой, это тема не одной даже передачи, но краткий один эпизод расскажу. По-разному это, безусловно, все бывает. Вот, например, как художник студии военных художников имени Грекова, я получил заказ от Министерства обороны на картину приличного размера, 1.5 на 2 метра, по Крымской войне. Ну и, понятно, у всех перед глазами великолепная панорама обороны Севастополя, какие-то еще созданные вещи по этой теме. И, в общем, многое сделано, потому что просто перепевки не нужны. Вот те же какие-то ракурсы неправильно. Во-первых, нужно подумать, а что, может быть, вообще еще не тронут, какой эпизод. А во-вторых, посмотреть с другого ракурса. И вот я выбрал, значит, эпизод, эта картина тоже будет на выставке. Это когда решило командование наше затопить при входе в бухту севастопольскую наши боевые корабли. Причем те, которые только что, можно сказать, сошли.
Затопили.
Да. И гордость флота. Но они уже чуть-чуть уступали кораблям противника, где был паровой ход. И поняли, что вот морского сражения не нужно делать. И это драматичный эпизод. Значит, когда корабли открыли все эти люки, они тонули, сняли там какие-то пушки, естественно, которые и помогли обороне Севастополя, вот их перенесли на бастионы. Команда плакала, когда затапливали корабли. Некоторые не тонули, ну, крепко сделаны, понимаете, там, так сказать, вот, их расстреливали наши же из пушек. Но это вот, это эпизод. Но это как бы можно по-разному подать. А как дальше подать? Куча эскизов. Как-то плывут корабли, там мачты торчат из воды и так далее. Эти не корабли, а лодки с командой. Но и тоже были такие эскизы. А потом, наконец, я решил и остановился на этом варианте. Из-под воды ряд кораблей затопленный. Мимо плывут дельфины, медузы какие-то, засматривают в эти окна иллюминаторов, там якоря висят. Вот такая тема. Как это происходит? Ну, мы же счастливые люди. Мы можем сказать, что иногда это даже и не мы решили, а как-то вот кто-то нам подсказал сверху это решение. Вот, наверное, в этом случае именно так и было.
То есть художественная интуиция, что называется. Но, с другой стороны, нам очень интересно, сейчас мы можем перейти к этой теме. В любом случае мы вернемся, как радио Радонеж.
Это даже не интуиция, это озарение. Вот, я бы сказал, точнее, для художника именно озарение, потому что, ну, художник вот обычно как он? Работает, все делает добросовестно, что-то умеет, и потом вдруг что-то происходит, причем непонятно от чего, и никаких внешних нету посылов, чтобы это произошло, и вдруг он что-то делает, он сам не понимает даже, почему это так, но он делает что-то другое, что-то новое, и он не знает, хорошо это, плохо ли, но это я вот называю таким словом.
Сергей Ильич, ну все же, вот, зная вас очень близко, путешествие с вами, наблюдая ежедневно, вы, что называется, не небе строчки, то есть постоянно с мольбертиком, постоянно с кисточкой, с карандашом, с акварельными красками, ежедневно. Ну что так, ежедневно и озарение?
Нет. Я поэтому вот всегда, вот и Диме тоже желаю всегда, и всем художникам желаю, как можно больше озарений. Это происходит... Но оно не постоянно происходит. Это было бы счастье, если бы оно постоянно происходило.
Конечно, так не бывает.
И такое не может быть. Это как, знаете, вот мгновенно, ну, наверное, вот такие вот моменты, ну, вот счастье такого, мы же все желаем друг другу счастья, да? Но такое счастье, его же не поймаешь, оно неуловимо. Это бывают какие-то мгновения жизни, когда ты ощущаешь, ну, вот какую-то полноту духовной такой даже радости, да? Но она быстро проходит. Она, к сожалению, тебя посещает на какое-то мгновение.
Ну, тут практически уже религиозный элемент. Как вы считаете, это имеет вот то, что называется вдохновение божественное, или как гениальность какая-то, как гений прекрасного снисходит? Что-нибудь вот такое связано с религией? В этом смысле... Сама живопись, само творчество реалистического художника, это можно писать в религиозных терминах?
И вдохновение связано, но я бы сказал, не с религией, а с верой, безусловно. И озарение связано с верой. И, безусловно, я, как, наверное, и Сергей, воспринимаю это как помощь Божию. И мы, как православные, об этом и просим на молитвах. Мы просим, чтобы... В тех монастырях, где нас знают, любят, в тех храмиках, тоже о нас молились. Помните слова Гоголя, когда он говорил, что «умоляю вас, молитесь, мне очень трудно», да, вот его это письмо. То есть с таким надрывом, я недавно этот текст прочел, стало даже страшно, как человек, у него не хватало сил, да, и как он просто с криком говорил «молитесь». Вот, поэтому, безусловно, это составляющая часть. И поэтому я так люблю пейзаж святых мест православия, когда... Ты невольно в этом потоке, ты невольно в этой общей какой-то атмосфере, особенно на Афоне, где ты, так сказать, не можешь жить по другому уставу. Ты обязан встать, если не в 3 утра, то хотя бы к литургии уже в 5:30, отстоять литургию, потрапезничать с монахами, а трапеза иногда утренняя, это в постные дни, где помимо среды и пятницы на Афоне еще понедельник постятся, это хлеб, вода и оливки. Вот как бы трапеза. Потом кто-то может после литургии отдохнуть, ну а мы идем уже рисовать. И счастливые, вы знаете, идем. И Господь помогает. И вдруг появляется то облако, которое как раз вот... Вот если бы в этот момент не было на этом месте облака, пейзажа, может быть, бы и не состоялось бы. То есть вот постоянно ловишься на мысли, что тебе помогают. Это большое счастье.
Мгновение остановись, ты прекрасно, да? Как говорил Гёте. Mm-hmm. Вот это мгновение, мгновение прекрасного, оно ли является побудителем к творчеству? Или вот такая религиозная публицистика внутри там как бы проворачивается, и ты проговариваешь художественными образами вот как-то так. Это мышление, ну так говорить, словесное, вербальное, или мышление красками, какими-то образами чисто изобразительными? Что это вот, что привлекает прежде всего внимание?
Конечно, когда мы говорим, то есть и то, и то. Вот когда ты выходишь на этюды, еще не зная, что ты будешь писать, и просто надеясь на то, что какой-то окажется, вот как я уже говорил, или облако, или какой-то ракурс, или что-то, ты можешь пройти несколько километров в ожидании какого-то вида, или ты предполагал, что будет солнце, а вдруг пошел дождь, ты ищешь новый сюжет. Это одно. Ты в ожидании, таком радостном ожидании, что тебе сейчас подскажут. А параллельно с этим идет у художника огромная работа, и мысли прокручивают какие-то исторические темы, исторические сюжеты, какие-то компонуются, помимо вот ты можешь быть на пейзаже, на этюде, но вдруг пришла какая-то мысль по той картине, скажем, по той же белогвардейской теме, по Галлиполи. Вот ты не мог решить что-то, в голове это все держится, и вдруг решение приходит. И ты сел, набросочек сделал и снова продолжил пейзаж.
Меня в вашем творчестве всегда удивляло, как вы умудряетесь делать такие исторические, дидактические картины, да? Картины публицистические, может быть. Ну, это всегда такое мощное высказывание, где ясные персонажи, где они с ясными характерами, где они обобщают наше понимание того или иного исторического эпизода. И вместе с тем, это всегда тончайшее искусство. То есть там, где вы находите гармонию, там, где вы находите очень красивую композицию. Там, где вы проходите по тропинке Афонской, ну, я просто вижу по вашим работам, я про них знаю эти места, думаю, о, вот поймал вот этот кусочек, вот здесь вот этот сюжетик, этот удивительный пейзаж, очень точное наше представление об Афоне. Сергей Николаевич, у вас было такое?
А я, дело все в том, что я вот, наверное, единственный вот в вашей компании, кто не был ни на Афоне, ни на Святой Земле.
Все впереди.
Я еще не тебя был. Благословляют, между прочим. И мне говорят, меня уже ругают. Привози Андреяку. А чего ты уже?
Пора. А почему?
Нет, ну, видимо, просто так как-то вот получается. У меня же такая история была с Соловками. Точно так же. Я вот, ну, рассказывали много о Соловках. Вот, знаешь, там такая красота, там то, там это. Вот, и ты не русский человек, если не был на Соловках. Даже такой был. Ну, я все время думаю, ну, наверное, что-то туристическое как-то вот, ну, откладывал, как-то вот откладывалось, и жизнь она, ну, не пускала туда. Но когда я дорвался до Соловков, как наместник игумени отец Порфирий, он говорит, ну, значит, вы осоловели. И теперь уже я просто даже не представляю себе, как-то я вот в маленький-маленький небольшой отпуск, который у меня в году бывает, как-то я не поеду на Соловки с семьей. Это просто невозможно. Это то же самое и супруга. Значит, ну, мы должны быть на Соловках. Ну, как же так?
Как само собой разумеющееся.
Да, вот, возможно, у меня...
Да, но в этом есть опасность. Когда ты дорвешься до Афона, да, то ты забросишь уже семью, ты туда ее не привезешь, особенно дочерей, да, и будешь сидеть там месяцами, потому что там, поверь, есть много тем.
Я понял. Но я, по крайней мере, вот ту красоту, которую я знаю и видел, и, наверное, очень много нового сейчас увижу на выставке, которая будет, но это точно меня подвигнет на то, чтобы туда поехать. Потому что, конечно, когда видишь вот даже вот, ну, пригласительный билет, совершенно замечательный, там, где такая красота изображена, ну,
это
хочется.
Это, кстати, сюжет со Святой Земли.
Да, это монастырь Георгия Хазевита в Иудейской пустыне. Да, удивительное место.
Но вот туда хочется, очень хочется. У нас тоже на календаре вот этот монастырь изображен. И как изображен.
Ну, так и написано. Красота. Приглашение. кавычески, да. на святую землю. Да, вот, кстати, да. открытие в этом приглашении, вот это все и заключено. Как художник обращается, как он приглашает куда, в какой мир. Тут приглашение, но оно, как бы, естественно, функционально написано. Но в целом, когда ты смотришь вот на эту картину, она сама тебя приглашает. Вот это, наверное, и есть тот самый разговор. Что художник полюбил, что он захотел написать? Я многое говорю по поводу нашего фестиваля «Радонеж». Вот сейчас опять будет фестиваль. В конце ноября, 21 числа, откроется в Доме кино. Опять будет с 9 до 9. Будут люди сидеть. Причем приходят уже с бутербродами. И сидят целый день практически, смотрят. Ну, стоп, что? 300 фильмов.
Ух ты.
Это громадный фестиваль. Самый большой фестиваль религиозного кино в мире. И это не преувеличение.
Но это новое кино
будет. Это новое. Вот то, что сделано за этот год. Это 22-й фестиваль. Вот каждый год такое примерно количество фильмов. Это значит, что этих художников, они же им не платят за это. Да? Денег очень сложно привлечь на религиозное кино. Значит, они чем-то впечатлены. Какое количество должно быть вот таких впечатлений, которые бы невероятно захотелось поделиться? Вот об этом речь. Поэтому у вас ли, Дмитрий Анатольевич, у вас ли, Сергей Николаевич, мне кажется, вот это составляет и пафос, собственно. Хочется поделиться этой красотой. Я правильно говорю?
Абсолютно. Абсолютно верно.
Вот это и есть общение художника со своим зрителем. Вот кого, кстати, вы имеете в виду в качестве зрителя? Это же не просто вот вообще сделать там юбилейную или отчетную, или какую-то подобную выставку, тем более на такой площадке важнейшей, как Академия художеств на Пречистенке. Кого вы видите в качестве своих зрителей? Это ваши соратники? То есть художники, единомышленники, академики, просто художники. Вот кого вы видите и предполагаете ли, когда вы пишете что-то, что у вас есть такой идеальный какой-то зритель?
Ну, соратники и единомышленники, с одной стороны, и коллеги-художники, это не совсем синонимы. То есть у художников есть совершенно, так сказать, работающие коллеги в других направлениях, и добивающиеся каких-то результатов, так сказать, но совершенно не близкие мне по духу. Они тоже придут, они тоже будут смотреть и тоже будут, наверное, ну, может быть, для кого-то из них захочется найти какие-то ошибки или уязвимые места. Тем более, что эта выставка, я в основном показываю работы за последние 5 лет. У меня не будет показан вот тот золотой фонд, те картины, которые я делал годами, и которые, в общем, знают зрители и те же коллеги. Вот. И будут смотреть так очень, очень, так сказать...
Пристрастно.
Да. И вот это хороший тонус, когда смотрят не только доброжелатели. Это прекрасный тонус.
Вот. А как вот, ну что может быть такое, что может вызвать недоброжелательные отношения?
Все. Опять нарисовал очередной монастырь. Опять Иерусалим. Сколько раз его рисовать, что так, а здесь взял такой большой холст. Одна из главных работ будет триптих Иерусалима.
И, кстати, еще какой камень чаще всего бросают? Опять традиционное академическое. Я слово реализм не употребляю. Да. Вот. Опять это все старье. Вот я же в манеже, когда вот сейчас делал выставку, очередной раз услышал те же слова, которые я слышу. Ой, столько тут всякого затхлого старья.
Погоди, но это полное непонимание. Я даже возмущен. Потому что полное непонимание, что художник изобразил.
Дело все в том,
почему он так работает. Если бы можно было бы изобразить старье, да так поэтически, с привкусом мышиным каким-то таким, передать-то, как иногда в хорошем вине. Ой, есть тонкий мышиный вкус, подвала такого. Но это для любителей такого изюмчика.
Евгений Константинович, тут же вопрос немножко другой. Дело все в том, что есть категория сегодня людей, ну, в первую очередь, конечно, это именно таких, называющих себя художниками нового времени, современные художники, которые себя ассоциируют с направлением актуального искусства. Ну вот, для них все, что делается в традиции, это неприемлемо.
А почему? Все же они худо-бедно. Ну, не знаю, некоторые, конечно, сейчас для того, чтобы быть художником, и не заканчивать даже художественные учебные заведения, они там не могут мышку или наружку или кошку нарисовать, элементарные какие-то вещи. Почему все же они являются художниками, и вдруг такое отношение? Это зависть, Что это?
Евгений Константинович, я чувствую, вы прекрасно знаете ответ на вопрос и, так сказать, понимаете, что, значит, художники того направления, они утверждаются, и их выставка возможна только на скандале. Основа лежит шокировать публику. Вот чем уже все средства исчерпаны, казалось бы, что-то надо придумать новое. Поэтому им совершенно не важно, умеют они рисовать или нет. Они и так великие. И, конечно, непонятно вообще на фоне, кто-то из них заработал имя, кого-то раскрутили, кого-то продали даже на Сотбисе, и кто-то продается задорого. Кто-то не очень, но когда при этом есть какие-то анахареты, которые почему-то упорно не вливаются вот в какой-то мировой круг вот этого арт-бизнеса и не становятся на свою ступенечку по табелю о рангах, где, так сказать, какой-то есть своя иерархия, вот, это, конечно, раздражает.
Это, да. Это какие-то, я бы назвал, художественные деривативы, ну, вроде доллара, да? Вот бумажка, да, на которой что-то изображено, сама по себе бумажка ничего не стоит. Ну, маленькая такая бумажечка. Но вместе с тем, это стоимость, которую можно обвинять и так далее. И так далее. Вот, многие картины, многие такие художники, будучи неоднократно просто экспонированы по телевизору или так далее, да, вдруг приобретают неожиданно какую-то ценность, не имеющую ценность онтологическую, то есть реальную, внутреннюю, они становятся предметом купли-продажи. Это вот тот же самый доллар.
Вы знаете, сейчас немножко чуть-чуть одно уточнение внести. Дело все в том, что вот, ну, мы с Димой занимаемся традиционным искусством. Это традиция. Это традиция, как говорится, тысячелетняя традиция, продолжаем традиции мировой культуры. И есть, конечно, в традиционном искусстве есть определенные критерии оценки. Ну, они видны, там, человек умеет рисовать, не умеет, там, он чувствует цвет, гармонию, там, красоту, как он выражает образ и так далее. А в беспредметном там нет критерий. Они отсутствуют вообще. Совсем. Поэтому это влияет и на стоимость. Ну, вот недавно ко мне приехал один мой друг из Нью-Йорка, он там живет, русский человек, и он мне говорит, знаешь, невероятно, но Рафаэля рисунок, вот он говорит, сейчас продается за 20 тысяч долларов. Рисунок самого Рафаэля. Все, что касается рисунков, если их можно назвать рисунками, некоторых авторов, не буду тоже фамилии называть, ну, и неких раскрученных художников 20 века, да, и современных, но это на порядке дороже.
До миллиона.
Это миллионы долларов. Значит, спрашивается, а что, Рафаэль, неизвестный художник?
Слушай, а с другой стороны, как прекрасно, что можно все-таки за такую доступную цену купить Рафаэля и просто знать...
Это просто сравнение.
Что он рядышком здесь висит на стене.
Я в свое время, когда писал вот в английском замке интерьеры, там в библиотеке находилось очень много каталогов Кристи и Сотби. Ну, они за разные годы, люди состоятельные, присылали всегда им приглашение в форме вот этих вот каталогов, где работы великих мастеров, ну, все, что продавалось, там было представлено. Конечно, это были стартовые цены, но даже стартовые цены, они были тенденциозны. Ты начинаешь листать, смотришь там, да, ну, здесь вот Суриков вдруг попался, ну, 19 тысяч фунтов. Да, дальше смотришь, ну, там, попался Родченко. Это уже совсем другие. Это уже идет счет на миллионы. Видите, такая большая разница. Импрессионисты. Счет идет на миллионы. Я ничего не хочу там сказать против импрессионистов. Но, понимаете, но есть же классика.
Объективные
критерии. Классика. Ну, классика, которая... Я, допустим, могу понять, если, ну, художник, может быть, такой средний, там, малоизвестный, там, может быть, он вот как-то вот так сложилось в жизни, вот, ну, он не приобрел такую вот знаменитость, но когда ты смотришь там Рубенса, Ван Дейка, Рембрандта, того же Рафаэля, да, и почему-то цены просто на много порядков ниже.
Но тут поразительная вещь, как вот существуют финансовые пузыри, которые с неизбежностью лопаются. Точно так же существуют и пузыри художественные, которые сделаны галерейщиками, ну, какими-то людьми, для которых искусство...
Это арт-бизнес.
Способ, да-да-да, вот способ арт-бизнес, зарабатывания, конечно, денег.
Я хотел сказать вот о чем, что вот очень важно, опять, чтобы разговор не пошел по теме арт-бизнеса. Это не наша стезя. Мы для других целей делаем выставки с Андреякой. И вот отвечая на вопрос, ушла тема, я вернусь, о зрителях, да, кого я жду и кого я вижу как зрителей. Это огромное количество зрителей, которые просто разобщены, которые просто не знают, что есть выставки. Они уже задавлены вот этим нахрапом авангардного искусства, как многие боятся идти в театр, чтобы не увидеть голую попу или еще что-то пострашнее. Также многие не хотят ходить на выставки. Они боятся уже, что им будет испорчено настроение, что они не то ждут.
Грубо говоря, зря потратят деньги даже.
Да, в Третьяковку очередь, а на выставке не такая большая очередь. Поэтому здесь... Пока вот сейчас вот не перевоспитан менталитет в нашем и титульном нации русской, и вообще у россиян, пока все равно воспринимают это искусство. Это искусство родное, это близкое. Люди могут у этой картины порадоваться, всплакнуть. И у Андреяки были случаи, когда приходили, по несколько раз сидели и плачут. Я видел на его выставке такая старушка. Мне говорит, я прихожу уже третий раз, смотрю эту картину. Вот. Прекрасно. Это вот... Человек может прийти, не боясь, что его оскорбят его чувства зрителя. И еще, опять, все время разговор касается о ценах, о купле-продаже. А мы же счастливые люди. Третьяковка, вот мне не надо покупать того же Сурикова. Я прихожу в Третьяковку, потому что это мои картины. Мои, ваши, Сергея, потому что их купил Павел Михайлович Третьяков и подарил нам. Мы приходим смотреть свою коллекцию, мы любуемся.
Вот я сейчас, прости меня, немножечко прибыл, потому что тоже я так возбудился духом, и мне хочется тоже немножечко сказать, что ты приходишь в ту же Третьяковку общаться с родными людьми, и тут какая затлость. Здесь живые, ты общаешься с ними, как с живыми людьми, а здесь у меня в студии два таких замечательных, живых художников, которые пишут, может быть, традиционные сюжеты, хотя всегда со своим ракурсом, с каким-то особым пониманием, тонкостью передачи живописи. Там в одном мазке может быть столько смысла. Так уловил как-то кисточка, тык, прекрасно, тонко, как каллиграфия японская. Вот так, дзынь, и один маленький мазочек. И ты это ценишь и думаешь, боже, ну как же он это хорошо все сделал. Вот. А мы люди ограничены своим жизненным пространством, умениями. Кто-то чуть-чуть умнее, кто-то чуть-чуть глупее. Но, в принципе, мы вот люди, которые способны друг дружку понимать именно потому, что и ценить друг дружку от того, что, может быть, я не могу так сказать. Вот здесь же на радио или в газете. Почему? Вот так я люблю говорить с такими чудесными, умными людьми. Это же счастье, сегодня для меня праздник. А потому что оценить профессионально за всю свою долгую профессиональную жизнь, или выразить что-то профессионально за все свое усердие в своем ремесле, вы можете гораздо точнее, чем я. Я тоже люблю искусство, но не дал мне Бог, не умею я это сделать, хотя очень хочется. И вот здесь мы вместе, как единомысленные люди, конечно же, составляем некое вот это общество, о котором Дмитрий Анатольевич говорили, людей, которые приходят пообщаться на эту выставку. Вот они общаются и с вашей живописью, и между собой. То есть это вот это наше эфирное радио, эфирное братство «Радонеж». Вот там тоже создается такое единство. И люди-то приходят особенные, которые просто заинтересовались этим, им хочется с вами поговорить, но вот языком живописи. Я правильно сказал?
Абсолютно верно, абсолютно верно. И вот, пользуясь случаем, хочу сказать, что выставка работает с 15 числа, 14-го это открытие по пригласительным билетам, но обязательно в какое-то из воскресений, например, вот давайте назначим 26-е воскресенье будет, я после, чтобы все успели сходить на литургию, выпить кофе, и примерно в 1:30 дня я встречаю всех на выставке, отвечу на все вопросы, проведу по экспозиции, если кому-то это интересно. Пообщаюсь с единомышленниками.
Друзья, я очень советую вам прийти. Это иногда очень важно, когда вы не просто видите Сурикова, ну, Сурик почив, и, так сказать, уже никак не может лично к вам обратиться. Здесь уже живые классики, академики. Дмитрий Анатольевич Белюкин, Сергей Николаевич Андреяка. Так здорово, что мы сейчас можем с ними говорить. Они могут нам рассказать и языком живописи, и просто поговорить о живописи, рассказать о вот этой творческой кухне, как это все делается, и это невероятно интересно. Вы говорили о том, что люди, которые не любят вас почему-то, они говорят, что это несовременно. И вообще многие, вот давайте делать современное искусство, актуальное искусство и так далее, и так далее. Но, видите ли как, здесь вы стоите, совершаете подвиг такой, стояние в истине, как, собственно, и церковь, которой все требуют тоже обновления, какого-то нового языка, миссии. Вот она должна быть рядом с миром, или если не рядом, то отвечать неизбежно каким-то новым языком на религиозные вызовы. И это неправильно. Потому что церковь, она безвременна, она всегда жива, как Христос всегда жив. Вечность опять какая-то, вечность не космическая, вечность холодная и безгласная, а вечность живая.
Живая, конечно.
Живая духовно.
Вечность, да, вечность в нашем времени вечность. И, кстати сказать, вот я так вот сейчас тоже вас слушаю и думаю, а в общем-то вот все вот это вот искусство, мы во многом отражаем жизнь, вот ту жизнь, которую сегодня люди живут. Ну, вот мы берем там 19 век, ну, мы как в зеркале в искусстве видим ту жизнь, которая была в 19 веке, да, ну, вот она отражается. Но люди стремились к созданию вечного, они о вечности все время думали. И было желание, но это желание в искусстве, оно было и в жизни. В наше время происходит уже как отдельные звездочки, которые хотят создавать вечность, думают о ней и ее несут. А общий поток жизни сегодня, он мимолетен. Это одноразовость, это что-то сиюминутное. Взяли, смяли и забыли. Все. Вот. И как раз вот на этой выставке Дмитрия Анатольевича Белюкина, я думаю, что для человека откроется красота образов вечного мира. Вот того мира, красивого, божественного мира, который крайне необходим человеку. Он просто без этого не сможет жить. Если он превратится в робота, он погибнет. Это будет полная смерть, и внутренняя, и внешняя.
Святейший Патриарх сейчас говорил на Всемирном Русском Соборе о том, что люди превращаются в киборгов. И это уже не какие-то страшилки, которые там 20 лет тому назад, те люди, которые очень тонко чувствовали, куда идет мир, а уже патриарх заявляет с высочайшей площадки, что есть реальность превращения человека в киборга, когда он теряет уже свою человечность как таковую, когда он постепенно заменяет свои органы какими-то, ну, грубо говоря, опять-таки гаджетами, виджетами, когда уже вот этот телефон – это часть мозгов, ну, она когда-то просто и физически поместится в нашу голову, и уж тут неважно, где там, в животе ли держать эту таблетку мысли, так сказать, мыслящую, которая подсказывает тебе, как, опять-таки, на этих же телефонах, каждый раз подсказывает тебе что-то. Вот мы с Дмитрием Анатольевичем как раз говорили о том, что как досаждают вот эти вот подсказки, причем они пошлые, каждый раз ты пишешь одно сложное слово, которое выражает, на самом деле, сложную мысль, а тебе, ну, какую-то дрянь такую подсовывают вместо этого, и очень трудно переродить, заставить этот виджет работать вместе с тобой, запоминать хотя бы твои слова, способ твоего мышления. Вот, Дмитрий Анатольевич, вы над этой выставкой работаете уже, не знаю, чуть месяц, наверное. Вот потому как это большой процесс и долгий процесс работы над самой экспозицией. Уж не знаю, что вы там. Мне расскажите, пожалуйста. Потому что художник не только выставляет отдельную работу, да, он выставляет целый ряд картин, и не случайно, это не просто, ну, какая-то такая более-менее удачная развеска. Это такое полноценное большое высказывание, как вот каждая картина – это слово, а в целом это уже фраза или предложение. Потом даже уже мысль, книга, скажем, возникает. Как вы работаете над выставкой?
Ну, экспозиция будет делаться прямо с завтрашнего дня, уже завозятся работы. Сегодня у меня еще работа вечером в мастерской. Как всегда, я нерадивый студент, школьник, там все... Последнюю ночь сижу, что-то правлю. Многие говорят, да все отлично, все. Нет, но все равно хочется что-то это улучшить, что-то это. А дальше ведь очень важно, что в зависимости от выставочного зала, в зависимости от расположения окон, стен, дверей, объема пространства. По-разному смотрятся работы. То есть вот это вот одна работа, чтобы с моей же другой работой, которая они рядом висели в одной экспозиции, а сейчас здесь они не могут висеть. Вот. Это вот именно та задача, еще вот дня до 14-го, скомпоновать, чтобы это было по-новому, красиво. Тем более, что вот если кто-то из радиослушателей, допустим, сейчас откроет мой сайт, то все новые работы я специально пока не показывал там. Там будет вот после открытия выставки выложено больше 50 новых работ. То есть там будет блок, совершенно их вообще никто не видел. Андреяка даже не видел. Вот. И это некоторые, еще я думал, что 3 дня назад, что я не буду показывать, не успеваю. И вдруг раз, и за полночи закончил. Так что будет эта работа. Поэтому как это будет смотреться? Ну, а дальше уже дело техники, чтобы это было профессиональная экспозиция, чтобы работа, каждая работа помогала общему впечатлению, общему настрою.
Дополняла, да, одно
дополняла, другое. Дополняла одно другое.
В общем, высказывание. Но выставка вот подобная, тем более масштабная, я думаю, что она и для Димы очень важна. Потому что он, не случайно он говорит, новые стены, совершенно новое пространство. В этом новом пространстве он увидит себя со стороны. Он вот как художник, как бы выйдет из себя и посмотрит непредвзятым взглядом со стороны на творчество свое, как другого автора. Это, знаете, как это ценно? Это безумно ценно.
И в рефлексах, так сказать, в отзывах зрители, конечно же, тоже очень важно, как и твои коллеги, художники, и как зрители реагируют. Это тоже, мне кажется, крайне важно для художника, когда он видит оценку этого труда.
Вот, и еще я хочу сказать, что очень многое зависит от самой экспозиции, потому что по опыту своему знаю, вот есть определенный один и тот же набор работ, один и тот же, он небольшой. Как ты его разместишь? Как ты его закомпонуешь в том или ином пространстве? Вот так и будут люди видеть. Они будут обращать внимание на то, на что ты хочешь, чтобы они обратили внимание. Вот это как в композиции, как в картине, когда художник, ну, он вот такой вот простой, пишет, все вроде так красиво, но он заставляет зрителя видеть то, что его поразило. То, на что он хочет, чтобы зритель обратил внимание.
Важно.
На этот как, образ.
Какая стена. Его... Да. Важно, как картина показана. Какая рама. Да, каков багет. Даже это все продумывается, потому что в зависимости от того, как картина экспонирована, очень много открывается дополнительного. Как вот. Вот на подрамнике это одно. Да, а когда она уже закончена под стеклом, на стене, которая с определенным тоном, музейным, это тоже не просто так сделать вот эту чудесную, не на всякой стене художественное полотно хорошо висит и точно, так сказать, передается ее значение. То есть очень важно, где это, еще ко всему прочему, что за место, куда ты пришел, что за зал, в котором ты разместил свою работу.
Да, ну вот уже Сергей похвалил эти выставочные залы, это действительно вот по масштабу моих работ, там у меня в Российской Академии Художеств будет уже 4-я персональная выставка, это связано с прошлым юбилеем моим, 50 лет, и еще были выставки «Тихая моя родина» и другие. И вот, например, «Белая Россия» уже тесновато для этих залов. Вот сейчас оптимальное пространство этих залов, где как раз вот размеры хорошие. Вот, например, выставка, как у Андреяки в Манеже, там уже требуются большие картины. Ну, это и объем работ значительно больше. Спасибо Академии художеств, потому что это для академиков эти залы и возможность показать работы бесплатно. И это, пожалуй, единственный сейчас выставочный зал в Москве, где так можно показать работы. Ну, не считая галереи Царской башни, которая, к счастью, живет, и там она обновлена, и куда мы вернемся к этой теме, я вас приглашу на какие-то выставки.
Спасибо, это... Выставка, располагающаяся на Казанском вокзале, в Царской башне, это музей Белюкина. так называется?
Ну, она сейчас уже новое название, галерея классической живописи, Царская башня, я художественный руководитель.
Ну, тоже одно из немногих мест, где есть приют художнику.
Да, настоящий. Нет, мы не забыли, Андрей Яков бесплатно показывает у себя в академии великолепный выставочный зал в школе.
Но мне так жалко, что туда не добирается на теплый стол. Ну, насладиться этим, ну, детям хотя бы. Но это же, даже пройдут, может, дети там ничего не поймут вот так вот прямо, но душа их откликнется.
Знаешь. Я был на Дне открытых дверей, это столпотворение. Дети там участвуют, лепят что-то там, рисуют. Так старательные детишки, так что это не совсем так. Кто хочет, добирается.
Это же для народа делается. Конечно. Так же, как и сейчас Дмитрий Анатольевич Белюкин делает выставку. Не для того, чтобы только пришли какие-то важные люди, чиновники там, а это просто люди пришли.
Я тоже приглашаю всех наших слушателей прийти на выставку Дмитрия Анатольевича Белюкина, которая откроется на Пречистенке 21 в Академии художеств. Да, а с 15-го уже доступно будет всем, собственно, нашим слушателям, которые и есть те потенциальные зрители. Потому что наш слушатель – это человек, который думает, у которого есть востребованность что-то осмыслить, понять. Это религиозный человек, который понимает и хочет через хорошую литературу добротную, через живопись, через хорошую музыку, которую мы и рекомендуем здесь на радиостанции, приобщиться к вот этим осколкам, смальтам нашей религиозной жизни, чтобы собрать потом вот эту картину, замечательную картину окружающего мира. Эта выставка, которая называется «Время собирает камни», это собрание этих отдельных красивых, ярких, самой по себе очень красивых камушков, этих смальт, из которых выкладывается чудесная песнь Богу. Я так думаю, что это всегда у художника, вот эти озарения, о которых мы говорили, это всегда еще и поэтическое, художественное обращение к Богу. Слава Богу за все, Дмитрий Анатольевич, дорогой. Я поздравляю уже с открывающейся этой выставкой.
Спасибо.
Спасибо, Сергей Николаевич, что вы пришли, помогли раскрыть ту главную задачу, которую я перед собой ставил. Зачем нужно идти и смотреть? Следующий юбилей, может быть, выставка. Ну, в первый раз 5 лет такая масштабная происходит. Потом вы не увидите этого всего. Не сможете пообщаться между собой, Дмитрием Анатольевичем, с его работами. Это редкий случай такого жизнеутверждающего общения, когда это общение поддерживает нас друг дружке в нашей вере, в нашем общем понимании жизни.
Да, я благодарю вас, Евгений Константинович, за интересную беседу. Жду и вас, и радиослушателей на выставке. Спасибо.
Храни вас Бог. С радостью приду на вашу выставку вместе со всеми нашими слушателями, надеюсь.
В студии радиостанции «Радонеж» в гостях у директора нашей радиостанции Евгения Никифорова были народные художники России, академики живописи Дмитрий Белюкин и Сергей Андрияко. «Народ. Писание». Так назвали мы новый радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», живущий в Киеве, публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
Пригласили вместе со знакомым батюшкой в один киевский вуз поговорить со студентами. Священник Московского патриархата в Украинском институте, да еще и в сопровождении катехизатора, случай, как на данное время, совершенно уникальный. Во-первых, как это ни парадоксально, киевские педагоги представляют собой самый невоцерковленный слой украинского общества. Интересно, что почти при всех больницах города есть храм канонической церкви, а при вузах несколько на всю столицу. Вот и получается, что люди, читающие Гомера и Платона в оригинале, обладающие научными степенями, имеют самые примитивные представления о мире религии и питаются банальной оккультятиной. Кто-то верит в переселение душ, кто-то балуется саентологией, иной вообще все духовное отрицает по старинке. Есть и считающие себя христианами, но в храме появляющиеся только на Пасху, да и то у раскольников. Процентное соотношение православных педагогов от общего числа вузовских преподавателей наверняка будет более низким, чем доля церковных бабушек среди обитателей самого убогого села. Во-вторых, вузовский педагог вообще, как правило, смотрит на священника и церковь сверху вниз. Такая ситуация сложилась не только в Украине, и в этом большей частью мы виноваты сами. Слишком мало существует батюшек, готовых показать, кроме семинарского диплома, документ об окончании солидного университета и положить на стол свою кандидатскую. Очень немногие из духовенства и мирян могли бы поддержать разговор о том же Гомере или процитировать Горация в оригинале. Профессорам скучно с нами, и они смотрят на нас, как на люмпинов, потому что среди церковников чрезвычайно мало высокообразованных людей. И мы можем сколько угодно рассказывать им про ученость Василия Великого и Григория Богослова. С Василием и Григорием, преподавателем, безусловно, было бы интересно. А вот с нами почему-то нет. Ну и в-третьих, политический контекст. Так как духовенство и верующие Московского патриархата заведомо признаны сторонниками государства-агрессора, сепаратистами и прочими врагами народа, то факт нашего с батюшкой появления в одном из известнейших институтов Киева – надо признать чудом. Это все равно, что в 43-м году два красных партизана зашли бы в Вольфшанцы. Итак, беседа состоялась. Однако главное впечатление мы получили не от разговора с молодежной элитой, а во время пятиминутного шествия от метро к институтскому корпусу. Священник в подряснике и наперстным крестом вызвал у студентов трудноописуемые чувства. Думаю, если бы он шел голым, то изумления и восторга было бы куда меньше. Дикие возгласы и тыканье пальцем, раблезианский смех и гомерический хохот, сдавленные смешки, шиканье и шипенье, перемигивание и перешептывание, толкание в бок соседа и многозначительное откашливание, кривые ухмылки при встрече и козлиное блеяние за спиной. И это все при виде совершенно нормального молодого батюшки с аккуратно постриженными волосами и бородой. Будь мы обколоты татуировками, обсажены пирсингом, с наполовину выбритыми головами и гайками в ушах, никто бы нас и не заметил. Но подрясник с крестом произвели такую буйную реакцию, какую мы не встречали ни в тюрьме, ни в больнице, ни в реабилитационных центрах для наркоманов, где находятся более здоровые люди, теперь не совсем понятно. Начавшаяся беседа лишь подтвердила первое впечатление. В планах было говорить о библейском понимании преступления, но, увы, студенты последнего курса юридической кафедры никогда не держали в руках Библии. Кто кого убил, Каин Авеля или Авель Каина, смог угадать лишь один бойкий парнишка. Поняв, что разговора о первом в мире преступлении не выйдет, мы с батюшкой опустили планку и завели речь о Раскольникове и старухе-проценщице. Через 5 минут я первый сообразил – что и здесь есть некоторое непонимание, кто с кем там разобрался, он с ней или она с ним. Быстренько свернули на протоптанную дорожку общепринятые нравственные ценности, но и тут нас ждала западня. Как-то неосторожно, а может неуважительно, каюсь, коснулись темы гей-парада. Оказалось, что большинство аудитории никакого греха в демонстрации своих сексуальных предпочтений не замечает. Возник спор, формирующий негативную для миссионера ситуацию. Религиозные фанатики опять навязывают запреты. Мы принесли в их свободолюбивую молодую жизнь какое-то ограничение. Значит, у нас есть нечто ущербное. Короче говоря, конструктивного диалога не вышло. После беседы состоялась вторая часть нашего выхода из студенческих джунглей. Впрочем, Бог послал нам утешение в виде маленького мальчика, который, подъехав на велосипеде, выпалил «Христос воскресе!» И прежде чем мы ответили, спросил у моего попутчика: «А вы батюшка или священник?» Когда мы горестно хлебали кофе возле метрополитена, последовал звонок от преподавателя, устроившего встречу. Вопреки ожиданиям, студенты оказались довольны. Во-первых, экзотика, живой московский пип. Во-вторых, для них явилась совершенной новостью, что со священником можно разговаривать как с человеком. В-третьих, мы почему-то не призывали ненавидеть Украину, в кого-то стрелять и кого-то свергать. Это показалось студентам удивительным. Мы ведь слуги Путина. Как же так, без пропаганды? В общем, миссионерскую вылазку можно было признать вполне удачной. На обратном пути в храм мы с батюшкой молчали. В голове однообразно крутилось несколько предложений, последнее с вопросительным знаком. Киев, европейская столица, 26-й год незалежности, ведущий вуз страны, последний курс, выпускники, без пяти минут юристы и адвокаты, судьи и прокуроры. Каму грядеши, Украина.
Это был публицист, проповедник и миссионер, наш постоянный автор, живущий в Киеве, Сергей Комаров.